Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 546-я встреча у нас с вами сегодня в цикле «По страницам Библии». Мы с вами в книге Неемии, а мы с вами в 9 главе книги Неемии. Я уже говорил, и я понимаю, что это совершенно ненаучно, совершенно никак не объясняется. Это совпадение, но я думаю, что совсем уж совпадений таких не бывает. Скорее, это совпадение такое, чтобы нам понять, чтобы нам услышать. Так вот, я уже говорил о том, что есть несколько замечательных 9 глав. И эти 9 главы посвящены возрождению или пробуждению. Например, это Неемия 9 глава. Например, это Эздра 9 глава, которую мы с вами уже читали. Например, это книга Даниила 9 глава. Все эти главы так или иначе посвящены пробуждению. Но здесь нам бы нужно сначала определиться все-таки, что же такое пробуждение, потому что это слово сегодня зачастую неправильно понимают. Пробуждение – это, по большому счету, возрождение нашей совести, возрождение сознания, которое подчинено Богу и направлено к Богу. Это возрождение тех сил, которые дает нам Бог. Кстати говоря, слово «пробуждение» этимологически, то есть по его корню, по его происхождению, может относиться и к воскресению Иисуса Христа. Смерть не удержала его. Смерть, в принципе, не могла удержать его в могиле, и он воскрес из мертвых. Интересно, апостол Павел говорит в послании к римлянам, 14 глава, 9 стих. «Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми». Вот пробуждение в греческом языке, когда говорится об этом, там тот же корень, что и в слове «ожил». То есть он воскрес, это понятно, но он и ожил, он пробудился, он наполнился жизнью. Иначе получается, что воскресение – это просто некое юридическое событие. Вот мы зафиксировали факт, да, вот пустая могила. Это действительно так, и это самое главное событие христианской жизни. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что у этого воскресения есть последствия. Христос воскрес, Христос ожил. И нужно отметить, что мы с вами зачастую используем это слово применительно к неверующим людям. То есть вот неверующие люди пришли в церковь, они раньше были неверующими, стали верующими, и вот произошло такое пробуждение. Конечно, отчасти это действительно так. Однако есть нечто большее. Пробуждение может относиться, и я даже скажу, в большей степени относится, именно к верующим людям. Неверующему человеку необходимо одно. Ему необходимо покаяние. Но когда мы говорим о церкви, то перед нами зачастую вот какая картинка. Спасенные, искупленные, верующие люди, которые спят глубоким сном, которых перестали интересовать духовные вопросы, которые, в общем, мало чем отличаются от людей неверующих. Да, они будут в вечности со Христом. Но, знаете, я бы не хотел встречаться с тем укоризненным взглядом, который, я думаю, многих из нас ожидает со стороны Христа. Апостол Павел цитирует, скорее всего, один из ранних гимнов, ранних христианских гимнов, Цитирует его в послании к Ефесянам, 5 глава, 14 стих. «Посему сказано: «Восстань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Вот вам пробуждение. В книге Неемии говорится о людях, которые 70 с лишним лет не слышали Божие Слово. И вот Неемия и Эздра читают им Божие Слово, и Эздра читает, другие священники читают, слушатели плачут, но после этой скорби, после этого плача приходит и радость. Мы читаем ваши письма, и некоторые письма действительно такие, что они заставляют нас плакать. И это бывают слезы очищения. Мы плачем, потому что видим, как Бог действует в нас. Кстати, если вы давно не видели близкого человека, и вы снова с ним встречаетесь, первой реакцией тоже могут быть слезы. И это нормально. Это слезы радости. Скорбь проходит, и начинает действовать Господь. И вот эти слезы бывают очищающими. Знаете, я иногда удивляюсь тем невероятным историям Божьего действия, о которых мы читаем в ваших письмах. Мы читаем о том, как Бог действует. Но я понимаю также разумом, что удивляться-то, наверное, и не стоит. Дело в том, что мы, верующие люди, можем ожидать, что Бог будет действовать. Проблема бездействия Бога заключается скорее в нашей невосприимчивости. Это не Он чего-то не доделал, а это мы чего-то не добрали. И еще один маленький такой нюанс как раз в связи с вопросом о пробуждении. Иногда пробуждение связывают со статистикой. Вот такие большие количества покаявшихся людей. Знаете, это может быть признаком пробуждения, но это совершенно не обязательно признак пробуждения. Потому что бывают ситуации, когда на какое-то время вот вроде бы кажется, что уверовавших много, а потом вдруг все падает, все обрушивается. Так что за статистикой, конечно, нужно следить, но нельзя ставить статистику во главе угла. Иногда говорят, как мы быстро растем, как здорово. Я иногда в ответ на это говорю, знаете, ребята, некоторые раковые опухоли тоже очень быстро растут. И это ведь совсем не здорово. Ну а теперь переходим к тексту, 9 глава книги Неемии, 1 стих. В 24-й день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах, и с пеплом на головах своих. И отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих, и стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа Бога своего, и четверть исповедовались и поклонялись Господу Богу своему. Пробуждение начинается с исповеди. Они исповедали и свои грехи, и грехи своих отцов. Очень важно помнить, что мы в ответе, конечно, прежде всего за себя. Но бывают ситуации, когда надо сказать, ну да, да, мы христиане, мы покаялись. Но какие-то вещи, которые остались у нас из прошлого, важно тоже принести к Богу. Скажу вам вот какую вещь. Когда мы молодые, нам по 18, 20, 25 лет, нам кажется, что мы все сделаем по-новому. Если такому человеку говорить про грехи отцов, ну, он скажет, ну, это не про меня, это отцы. Тогда многое было по-другому. Но знаете, что происходит с человеком, когда ему становится 30, 40, 50, 60 лет? Он вдруг начинает ловить себя на том, что в каких-то вещах поступает так, как поступали его родители. И при этом он совершенно не обязательно этим доволен. Я как-то понял, и понял с ужасом, что кричу на своего сына ровно так же, и даже теми же словами, хотя и без ругательств, как кричал на меня когда-то мой отец. Почему оно? Откуда оно? Что происходит? Наше дело согласиться с Божьим Словом, когда Божие Слово говорит, что мы грешники. Наше дело назвать то, что является грехом, правильным именем, сказать, что да, это грех. И даже когда идет речь о том, что порой называют словом ретро. Вот наши родители так поступали. И, следовательно, наверное, это правильно. Меня так воспитывали, многих так воспитывали, многие так жили. Давайте вернемся к корням. Когда мы оказываемся в свете Божьего Слова, вдруг выясняется, что большая часть этих корней тоже оказываются грехом. Это и имеется в виду, когда говорится о том, что вот было покаяние в грехе отцов. 4 стих. «И стали на возвышенное место левитов Иисус, Ванния, Кадмиил, Шевания, Вуни, Шеревия, Ванья, Хинани, и громко взывали Господу Богу своему. И сказали левиты: Иисус, Кадмиил, Ванья, Хашавния, Шеревия, Годия, Шевания, Петахия, встаньте, славьте Господа Бога вашего от века и до века, да славословят достославное и превыше всякого славословия и хвалы имя Твое. И сказал Эздра: Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес, и все воинство их, и землю, и все, что на ней, моря, и все, что в них, и Ты живишь все сие, и небесные воинства Тебе поклоняются. Ты сам, Боже, избрал Авраама и вывел его из Ура Халдейского и дал ему имя Авраама, и нашел сердце его верным пред Тобою, и заключил с ним завет, чтобы дать ему и семени его землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев, Иевусеев и Гергесеев. И Ты исполнил слово свое, потому что Ты праведен. Ты увидел бедствие отцов наших в Египте и услышал вопль их у Черного моря, и явил знамения и чудеса над фараоном и над всеми рабами его, и над всем народом земли его, так как Ты знал, что они надменно поступали с нами, и сделал Ты себе имя до сего дня». Давайте на минутку остановимся. Смотрите. Фактически перед нами псалом. Это воспоминание Божьих дел. Пробуждение начинается с себя самого. Оно начинается с того, что мы каемся перед Богом. Но когда мы каемся перед Богом, мы начинаем видеть Его величие. Понимаете, исповедание – это не про то, что «какой я великий грешник». Фраза «я великий грешник», особенно когда на ней настаивают и повторяют ее снова и снова, это не исповедание, это гордыня. Вот смотрите, какой я великий. Смотрите, сколько я достиг в грехе. Нет. Исповедание – это про то, что я признаю свой грех, но после этого я вижу следующее. Какой у нас великий Бог? Какой у нас чудный Бог? Я знаю одну церковь, которой пастору надоело, что на молитвенных собраниях люди постоянно просят. Снова просят. И все скучно и однообразно. И пастор говорит: А давайте мы вместо того, чтобы просить Бога, хотя бы месяц возьмем. Это не значит, что во всех церквях должно быть то же самое. Это просто к нашей церкви относится. Это для нас актуально. Давайте мы месяц возьмем и будем вместо просьб славить Бога. Вот то время, которое мы потратили бы на прошение, мы будем тратить на словословие. Так вот, молитвенная жизнь той церкви действительно преобразилась.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Стих. «Ты рассек пред ними море, и они среди моря прошли посуху, и гнавшихся за ними ты поверг в глубины, как камень в сильные воды. В столпе облачном ты вел их днем, и в столпе огненном ночью, чтобы освещать им путь, по которому идти им». Вам когда-нибудь случалось прославлять Бога, вспоминая об истории своей семьи, или семьи, которая у вас сейчас, или ваших родителей? Вам случалось прославлять Бога, задумываясь об истории христианской церкви? Это не очень распространено, а жаль. Историки изучают историю для того, чтобы увидеть какие-то тренды, для того, чтобы увидеть закономерности, для того, чтобы объяснить настоящее, предсказать будущее. И все это, конечно, правильно, но это светские историки. А историки-христиане изучают историю еще и для того, чтобы благодарить Бога. Благодарите ли вы Бога за ваше место в жизни? Благодарите ли вы Бога за ваше место в церкви? Благодарите ли вы Бога за то, что Он всего этого нас с вами удостоил? А дальше перед нами исповедь в грехах, 16 стих. «Но они, отцы наши, упрямствовали, и шею свою держали упруго, и не слушали заповедей твоих, не захотели повиноваться, и не вспомнили чудных дел твоих, которые ты делал с ними». Держали шею свою упруго и по упорству своему поставили над собой вождя, чтобы возвратиться в рабство свое. Но ты, Бог, любящий прощать, благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и ты не оставил их. И опять смотрите, как пересекаются два этих потока. Они грешили, и я признаю, что это был грех. Но ты милостив, и я признаю твою милость. Вот и то, и другое. 18 стих. И хотя они сделали себе литого тельца и сказали, вот Бог твой, который вывел тебя из Египта, и хотя делали великие оскорбления, опять, видите, 18 стих – это исповедь. Но 19 стих приводит нас к цели этой исповеди. «Но ты по великому милосердию своему не оставлял их в пустыне. Столб облачный не отходил от них днем, чтобы вести их по пути, и столб огненный ночью, чтобы светить им на пути, по которому им идти. И то, и другое, и человеческая неверность, и Божья верность. И человеческое бесславие, и Божья слава». 26 стих. Я пропускаю, потому что глава довольно длинная, но прочитайте сами. Я прочитаю 26 стих. «И сделались упорны, и возмутились против тебя, и презрели закон твой, убивали пророков твоих, которые увещевали их обратиться к тебе, и делали великие оскорбления». Опять это... исповедь – это покаяние, это история с исповедью. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание вот на что. Когда в стране ее историю пишут просто как историю славных свершений, это история гордыни. Когда историю пишут как историю народа, который приходил к истине, уходил от истины и опять приходил к истине, это история гуманистическая, но честная. Вот в Библии это и не история свершений, и не история гуманистическая. Здесь это история Бога, который, несмотря на отступление народа, несмотря на непослушание народа, продолжает этот народ любить. Даже в тот момент, когда начинаются испытания, причем испытания-то такие, о которых Бог говорил уже раньше, 27 стих, «И ты отдал их в руки врагов их, которые теснили их. Но когда в тесное для них время они взывали к тебе, ты выслушивал их с небес и по великому милосердию твоему давал им спасителей. И они спасали их от рук врагов их». Это время судей. Но вдруг выясняется, что между временем судей и временем Вавилонского плена есть большие и серьезные параллели. Потому что во многом причины Вавилонского плена схожи с причинами, которые когда-то привели к ситуации во времена судей. Немножко дальше, 29 стих. «Ты напоминал им обратиться к закону твоему, но они упорствовали и не слушали заповеди твоих и отклонялись от уставов твоих, которыми жил бы человек, если бы исполнял их. И хребет свой сделали упорным, и шею свою держали упруго, и не слушали». Вот это та самая жестоковыйность, которую мы с вами будем читать еще в Новом Завете. Шея, духовная, да и физическая шея тоже, имеет такое свойство неметь, когда мы ей не пользуемся, когда мы ее просто держим и не хотим ее преклонять. Шея, которую мы преклоняем пред Богом, не занемеет. 31 стих. «Но по великому милосердию твоему ты не истребил их до конца и не оставлял их, потому что ты Бог благий и милостивый». Опять, друзья, вот это же связь, которую мы с вами уже замечали. Это же связь, которую неоднократно показывает Неемия. Связь между покаянием и чуткостью к Божию характеру, чуткостью к Божьим атрибутам, к Божьим качествам. Человек покаявшийся, человек раскаявшийся начинает воспринимать Бога. Он чувствует, ну, хотя бы частично, целиком-то, конечно, все равно не получится, но хотя бы частично чувствует то, что чувствует Бог. 32 стих. «И ныне Боже наш, Боже великий, сильный и страшный, хранящий завет и милость, да не будет малым пред лицом Твоим все страдание, которое постигло нас, царей наших, князей наших, и священников наших, и пророков наших, и отцов наших, и весь народ Твой, одней царей ассирийских до сего дня». То есть он ведь даже не 70 лет берет, он берет больше. Он берет от ассирийского пленения северного государства, северной части Израиля. Иногда видят в книге Неемии только пробуждение Южного царства. Нет, конечно. Он включает и северян также. И вот здесь совершенно конкретная вещь. Он отмеривает период страдания от Ассирии. То есть это не 70 лет, друзья. Это 2 столетия. Он включает и северян тоже. А дальше? 33 стих. Вот то, что порою мы не хотим сказать, то, что порой мы не готовы сказать, когда мы ищем перед Богом какие-то оправдания, когда мы ищем перед Богом какие-то объяснения своей позиции, даже в том случае, если этих объяснений нет. «Во всем постигшем нас ты праведен, потому что ты делал по правде, а мы виновны. Цари наши, князья наши, священники наши и отцы наши не исполняли закона твоего и не внимали заповедям твоим и напоминаниям твоим, которыми ты напоминал им». Ну, то есть тут всякая вот эта идея про ретро применительно к Израилю того времени, она распадается. Иногда говорят, что раньше и килограммы были больше, и вода мокрее, и воздух чище. А здесь мы читаем: «И раньше грешили». И мы каемся в этом. 35 стих. «И в царстве своем, при великом добре твоем, которое ты давал им, и на обширной и тучной земле, которую ты отделил им, они не служили тебе и не обращались от злых дел своих». Иными словами, Боже, ты ведь им все дал. «И вот мы ныне рабы на той земле, которую ты дал отцам нашим, чтобы питаться ее плодами и ее добром, вот мы рабствуем. И произведения свои она во множестве приносит для царей, которым ты покорил нас за грехи наши. И телами нашими, и скотом нашим они владеют по своему произволу, и мы в великом стеснении. По всему этому мы даем твердое обязательство и подписываем, и на подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших». Он обещает от имени всего народа. Они вместе обещают служить Богу. Он мог бы поступить иначе. Он мог сказать: «Ну вот, отцы наши были такие нехорошие, а мы лучше». Или он мог сказать: «Отцы наши такие молодцы, а мы плохие». Или он мог бы долго-долго говорить об их грехе и ничего не сказать о Боге. Знаете, почему он чувствует и говорит именно так? Потому что после чтения и слушания и восприятия Священного Писания пришло пробуждение. И то, что было мертво, возвращается к жизни, данной Богом. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.